Глава 42. Пропавший лист. Перин стоял один под яркими лучами солнца близ фургонов Туатаан. В боку его не было стрелы, и он не ощущал боли. Между фургонами были сложены сучья для костров, над которыми на треногах висели железные котелки. На веревках сушилось белье, но ни людей, ни лошадей не было видно. Вместо обычного кафтана и рубахи на нем была длинная кожаная безрукавка, какие носят кузнецы. Наверное, так и бывает в обычном сне. Но Перин осознавал, что это сон. Он знал, что в волчьем сне все представляется прочным и реальным, от высокой травы под ногами и ерошившего волосы западного ветерка до стоявших поодаль редких ясеней и цук. Так оно и было. Правда, ярко раскрашенные фургоны лудильщиков выглядели какими-то нереальными. Казалось, они в любой миг могут задрожать и растаять. Наверное, это от того, что Туатаан никогда не задерживаются подолгу на одном месте. Никакая почва не может их удержать. Раздумывая о том, долго ли эта почва удержит его самого, юноша положил руку на топор и удивленно опустил глаза. В петле на поясе висел не топор, а тяжелый кузнечный молот. Перин нахмурился. Когда-то он предпочитал именно молот. Но это время миновало. Топор. Ныне он выбрал для себя топор. Навершие молота превратилось в отточенный полумесяц с отходящим от него большим шипом. Но тут же вновь обернулось увесистым цилиндром из холодной стали. Миг снова появился топор. Затем опять молот. Наконец превращения закончились. На поясе у Перина теперь висел топор, и он смог перевести дух. Раньше такого не случалось. Прежде, находясь здесь, он мог легко превращать одни вещи, во всяком случае свои, в другие. «Мне нужен топор!» — твердо сказал себе юноша. «Топор!» Оглядевшись по сторонам, он приметил на юге фермерский дом. На ячменном поле, окруженном грубой каменной оградой, пасся олень. Присутствие волков не ощущалось, и Перин не стал призывать прыгуна. Волк мог услышать или не услышать, прийти или не прийти, но кто поручится, что где-то поблизости не затаился губитель? Внезапно его пояс оттянул ощетинившийся стрелами колчан, уравновесивший топор на другом боку, а в руке оказался крепкий длинный лук с наложенной на тетиву стрелой с широким наконечником. Левое предплечье прикрывал толстый кожаный наруч, вокруг ничто не двигалось, кроме, конечно, того оленя. «Вряд ли я скоро проснусь», — пробормотал Перин себе под нос. «Что бы там Фейли не подмешала в воду, облапошила она его ловко». Он увидел всю эту картину, словно наблюдал ее через плечо девушки. «Влила свое зелье мне в рот, ровно младенцу», — прорычал он. «Ох уж эти женщины!» Он сделал шаг, один из тех длинных шагов. Земля вокруг расплылась, и ступил на фермерский двор. Из-под ног с кудахтаньем выскочили две или три курицы, похоже, уже успевшие одичать. Сложенный из камней овечий загон был пуст, а оба крытых соломой амбара заперты. На окнах висели занавески, но, несмотря на это, двухэтажный дом выглядел необитаемым. Если все это правдивое отражение реального мира, а в волчьем сне обычно так и бывало, люди уже не один день как покинули ферму. Фейли была права. Его предостережение достигло и тех краев, где он сам не побывал.
«Фейли», — пробормотал Перин, покачивая головой. «Надо же, она дочка лорда. И не просто лорда. Трижды лорда, полководца и дядюшки самой королевы». Свет, выходит, она доводится королеве кузиной и полюбила простого кузнеца. «Женщины, удивительные создания».
Решив проверить, насколько далеко распространился его призыв, он зигзагами, делая шаги в милю и больше длиной, преодолел половину расстояния до Дивенрайда. Большая часть ферм, которые он видел, имела такой же заброшенный вид. Только одна из каждых пяти выглядела обитаемой. Открыты двери и окна, на веревках сушится белье или у порога валяются куклы, обручи и резные деревянные лошадки. При виде игрушек сердце Перина сжалось. Пусть хозяева не желают слушать его предостережений. Но ведь в округе полно сожженных ферм. Закопченные трубы уставились в небо, как окоченевшие пальцы мертвецов. Неужели одного этого недостаточно? Он поднял куклу с улыбающимся стеклянным личиком, одетую в расшитое цветочками платьице. Какая-то женщина любовно вышивала их для дочурки. И удивленно заморгал. Кукла по-прежнему лежала на сложенном из валунов крыльце, откуда он ее только что взял. Когда Перин потянулся за ней, та, что была в руке, растаяла и пропала. Странно. Но тут в небе промелькнули темные тени, и он забыл о своем удивлении. Вороны. Стая воронов, десятка два или три, летела в сторону западного леса, к горам тумана, туда, где он впервые увидел губителя. Он следил за воронами, пока они не превратились в темные точки и не исчезли. А потом двинулся следом. Длинные шаги уносили его на 5 миль каждый. Все вокруг расплывалось, обретая четкие очертания лишь в краткий миг между шагами. Густой шумящий западный лес, покрытые кустарником песчаные холмы, горы в шапках облаков со склонами и долинами, поросшими елями, соснами и болотным миртом. И та самая долина, где он в первый раз увидел того, кого прыгун назвал губителем. И, наконец, тот самый горный склон, на который он ступил, вернувшись из Тира. Перед ним находились путевые врата, запертые. Лист Эвендессеры терялся среди множества других листьев и виноградных лоз, искусно вырезанных в камне. То здесь, то там росли сухие, приземистые, побитые ветром деревца. Почва на месте погибшего в огне Манатарена была бедной и каменистой. Внизу на гладкой поверхности вод Манатарендрелла играли солнечные блики. Легкий ветерок донес из долины запах оленей, кроликов и лисиц. Но нигде не было ни малейшего движения. Он уже собирался уйти, но неожиданно замер. Лист Эвендессеры? Один лист! Но ведь Лоэл запер врата, поместив на эту сторону оба листа. Перин обернулся, и мурашки побежали по его коже. Путевые врата стояли открытыми. Две большие створки ожившей зелени будто шевелились под ветром, и он увидел собственное отражение на тусклой зеркальной поверхности. «Как же так?» — изумился Перин. «Ведь Лоэл запер эту проклятую штуковину!» Не осознавая, что делает, Перин двинулся вперед и сразу оказался у самых путевых врат. Трилистника среди причудливой резьбы с внутренней стороны створок не было. Странно было думать, что в реальном мире в этот самый момент кто-то или что-то проходит врата. Возможно, в том самом месте, где он стоит. Коснувшись тусклой поверхности, юноша хмыкнул. Рука скользнула по ней все равно, что по гладкому зеркалу. Краешком глаза Перин приметил, что лист Эвендессеры неожиданно появился на своем месте с внутренней стороны и отпрянул назад. Он успел вовремя. Путевые врата закрывались. Кто-то вышел оттуда или зашел туда. Кто-то или что-то. Вышел. Должно быть, вышел. Перину даже думать не хотелось о том, что в двуречье, возможно, только что добавилось троллоков и исчезающих. Врата закрылись, створки сомкнулись, превратившись в резную каменную стену. Неожиданно почувствовав, что за ним следят, это ощущение возникло само собой, неизвестно откуда. Перин прыгнул. Все вокруг расплылось, и он едва успел увидеть, что там, где он только что стоял, промелькнуло нечто черное. Приземлившись на дальнем склоне, Перин, не задумываясь, прыгнул снова из Манатаранской долины в густой высокий ельник, и снова он мчался, пытаясь на бегу восстановить в памяти то, что случилось у врат, тот черный прочерк. С какой стороны летела стрела? Под каким углом? Стало быть, стрелявший находился... Последним прыжком Перин вернулся на склон долины над погребенным Манатареном и припал к земле среди кривых сосенок, держа наготове лук. Та стрела была пущена снизу, из-за валунов и корявых деревьев. Губитель таился где-то внизу. Он должен быть внизу. Не размышляя, Перин отпрянул. Горы расплылись серыми, бурыми и зелеными пятнами. «Опять!» — прорычал Перин. Он едва не повторил свою ошибку. Опять, как и тогда, в мокром лесу, решил, что враг будет дожидаться там, где ему, Перину, угодно. На этот раз он мчался изо всех сил, надеясь, что противник не успел его заметить. Всего тремя молниеносными прыжками, одолев расстояние до песчаных холмов, Перин сделал широкий круг и вернулся на тот же склон, но выше, туда, где воздух был разреженным и холодным. А немногочисленные деревца, похожие скорее на кусты, росли в шагах в 50 одно от другого. Выше того места, откуда вылетела стрела, и где мог таиться в засаде невидимый враг. И там, в сотне шагов ниже по склону, Перин увидел того, кого искал. Высокий темноволосый человек в темном кафтане припал к земле рядом с гранитным валуном величиной со стол. Держа в руках наполовину натянутый лук, он терпеливо изучал склон. Впервые Перину удалось рассмотреть врага как следует. Для волчьих глаз 100 шагов не расстояние. Губитель был в темном с высоким воротом кафтане, какие носят жители порубежья, а лицом удивительно напоминал Лана, словно это был его родной брат. Но Перин знал, что у стража нет братьев, да и вообще никаких родичей нет. Выходит, этот губитель из порубежья. Может, он шайнерец? Хотя нет. Те обычно обривают голову, оставляя лишь прядь на макушке, а у этого волосы длинные, перехваченные кожаным ремешком, как у Лана. Но он не мог быть Малкири. Никого из Малкири не осталось в живых. Никого, кроме Лана. Впрочем, откуда бы ни был губитель родом, Перин не испытывал угрызений совести, целясь ему в спину. Этот человек сам пытался убить Перина из засады и едва не преуспел, а выстрел сверху вниз всегда непрост. То ли Перин слишком долго целился, то ли враг почувствовал на себе его холодный взгляд, но неожиданно губитель метнулся в сторону, расплылся в пятно и исчез на востоке. Выругавшись, Перин бросился вдогонку. 3 шага, и он у песчаных холмов. Еще один в западном лесу. Губитель будто затерялся среди дубов, миртов и густого подлеска. Перин замер и прислушался. Тишина. Смолкли даже белки и птички. Он потянул носом. В воздухе висел запах недавно прошедшего маленького оленьего стада и еще другой, едва ощутимый, напоминающий человеческий, но слишком холодный, бесчувственный и неуловимо знакомый. Губитель был где-то рядом, но в лесу тихо. Не было даже ветерка, который подсказал бы, откуда этот запах исходит. «Ловко ты придумал, Златоокий! Запереть путевые врата!» Перин напряг слух. Невозможно было понять, из какого уголка чащобы доносится этот голос. Нигде даже лист не шелохнулся. «Если бы ты знал, сколько отродий тени погибло, пытаясь вырваться здесь из путей, тебя бы это порадовало! Мачин-шин пировал у этих ворот, Златоокий!» Ловко придумал, да не очень. Ты сам видел? Врата-то снова открыты. Кажется, голос доносился справа. Перин бесшумно, как на охоте, заскользил между деревьями. Поначалу троллоков здесь было всего несколько сотен, Златоокий. Их вполне хватало, чтобы держать в напряжении этих глупцов в белых плащах и чтобы карать смертью всех отступников. В голосе губителя послышался гнев. «Проглоти меня, тень, если тот человек не столь же везуч, что и Белая башня!» Неожиданно он издал смешок. «Но ты, Златоокий, явился так неожиданно и так кстати. Кое-кто мечтает увидеть твою голову, насаженной на пику. Теперь твое драгоценное двуречье прочешут от края до края, но тебя рано или поздно выкорчают с корнем». «Что ты на это скажешь, Златоокий?»
Перин замер возле толстого узловатого ствола громадного дуба, и холодея всматривался в лес. Почему этот человек так разоткровенничался? Почему вообще заговорил? Да он просто подманивает меня. В лесу по-прежнему не было никакого движения. Губитель хочет, чтобы я подошел поближе, чтобы угодил в западню, это ясно. А я хочу добраться до него и вцепиться ему в глотку. Однако Перин вполне может и сам погибнуть. Если это случится, то никто не узнает, что путевые врата открыты, и через них сотнями, а то и тысячами проникают троллоки. Нет, он не станет играть в ту игру, которую навязывает губитель.
решив покинуть волчий сон, невесело усмехнувшись, велел себе проснуться, и...
Фейли обнимала его за шею и покусывала бородку маленькими белыми зубками, а возле походных костров наигрывали какую-то зажигательную мелодию скрипки лудильщиков.
«Порошок Илы, я не могу проснуться».
Ощущение, что все происходит во сне, исчезло.
Перин со смехом заключил Фейли в объятия и понес к теням, где трава была так мягка.
Пробуждение было медленным и мучительным. Вместе с сознанием возвращалась тупая боль в боку. Из маленьких окошек струился свет.
Яркий свет. Утро.
Перин попытался сесть и со стоном откинулся назад. Фейли вскочила с низенького табурета. Судя по запавшим глазам, она не спала всю ночь.
«Лежи спокойно», — сказала она. «Ты и так все время метался во сне. Хорошо, я удержала, не давала тебе ворочаться. Не то эта штуковина проткнула бы тебя насквозь. И теперь, раз уж ты проснулся, такого тем более допустить нельзя».
В дверях, словно темный клинок, маячила фигура Айвана.
«Помогите мне подняться», — попросил Перин.
Говорить было больно. Больно было даже дышать, но молчать он не имел права.
«Я должен попасть в горы, к путевым вратам».
Фейли, нахмурясь, приложила ладошку к его лбу.
«Жара нет», — пробормотала она и уже вполне отчетливо добавила. «Ты поедешь в Эммондафлук. Там есть Айс Седай, и одна из них тебя исцелит. Я не позволю тебе на собственную погибель скакать в горы со стрелой в боку. Слышишь меня? Скажешь еще хоть слово о горах или путевых вратах, и я попрошу Илу дать тебе такого снадобья, что тебя отнесут в Эммондафлук на носилках. Сдается мне, без этого не обойтись».
«Троллоки, Фейли. Путевые врата снова открыты.
Я должен остановить троллоков».
Девушка сразу же сердито покачала головой.
«Ну кого ты можешь остановить в таком состоянии? Тебе надо в Эммондафлук! Но никаких «но», Перин Айбора. Довольно об этом».
Он заскрипел зубами. «Самое ужасное, что Фейли права. Если он и подняться, то сам не в состоянии. Куда ему доехать верхом до Манетарана?»
«Эммондафлук так Эммондафлук», — примирительно сказал он, но Фейли продолжала презрительно фыркать и бормотать что-то вроде «кабан безмозглый».
«Что еще надо? Вроде я был треклято любезен. Да чего упрямо, чтобы ей сгореть?»
«Стало быть, троллоков прибавится», — задумчиво произнес Айван. Он не спросил, откуда Перину это известно, только покачал головой, будто отгоняя мысль об отродьях тени, и сказал:
«Пойду скажу всем, что ты проснулся».
Он выскользнул из фургона и закрыл за собой дверь.
«Неужто я один вижу опасность?» — пробормотал Перин.
«Я вижу в твоем боку стрелу!» — отрезала Фейли.
Напоминание вызвало новый приступ боли. Перин с трудом подавил стон, и Фейли удовлетворенно кивнула. «Удовлетворенно!» Теперь ему хотелось встать и поскорее отправиться в Эммондафлук. Чем раньше его исцелят, тем скорее он сможет вернуться к вратам, чтобы снова закрыть их. Теперь уж навсегда. Однако Фейли настояла, чтобы он позавтракал. Кормила его с ложечки, протертым овощным супом, словно младенца, да еще и вытирала подбородок.
Он, конечно, возражал, да бестолку. В ответ на каждое слово она совала ему в рот ложку. Даже умыться самому и то не позволила.
К тому времени, когда она принялась расчесывать ему волосы и бороду, Перин сдался и погрузился в исполненное достоинство молчание. «Ты такой симпатичный, когда дуешься», — проворковала Фейли и ущипнула его за нос.
Ила, одетая на сей раз в зеленую блузку и синюю юбку, поднялась в фургон с рубахой и кафтаном Перина, выстиранными и заштопанными. Хоть это и раздражало, юноше пришлось позволить женщинам одеть его. Да что там одеть? Он и сел-то только с их помощью.
Кафтан застегивать не стали, и он топорщился на боку, где торчала стрела.
«Спасибо, Ила», — произнес Перин, ощупывая аккуратную штопку. «Прекрасная работа».
«Верно», — согласилась Ила. «Фейли — настоящая мастерица в шитье». Фейли залилась краской, Аун усмехнулся, вспомнив, как она твердила, будто ни за что не станет чинить ему одежду. Глаза девушки вспыхнули, и он попридержал язык. Иногда разумнее промолчать. — Спасибо, Фейли, — серьезно сказал он. Девушка покраснела еще гуще. Когда Перрина поставили на ноги, он довольно бодро дошел до двери. Правда, по деревянным ступенькам спускаться пришлось все же с помощью женщин. Все кони были уже оседланы, и двуреченские парни дожидались его с закинутыми за спины луками. Умывшись и приведя в порядок одежду, они выглядели не так уж плохо. Многих даже не пришлось перевязывать. Ночью Туата-Ан явно благотворно сказалась на ребятах. Они приободрились, даже у тех, кто с виду и сотни шагов пройти не в силах, просветлели лица. От вчерашней изможденности осталась разве что тень. Вилл стоял в обнимку с хорошенькой большеглазой девчонкой, да и носатый Бан Алсин, хотя голова его была перевязана и темные волосы топорщились, как щетина, держал за руки смущенно улыбавшуюся девушку. В руках у большинства остальных были миски и ложки. Они с аппетитом уминали овощное рагу. — Ну и вкуснятина, Перрин, — сказал Даниэль, отдавая пустую миску лудильщице. Та посмотрела на него, будто спрашивая долговязого парня, не хочет ли он добавки. Даниэль покачал головой и пояснил. — Я и так ел, чуть не лопнул. Все наесться не мог. А ты?
— Я наелся до отвала, — с кислой миной ответил Перрин, протертым овощным супчиком.
Прошлым вечером здешние девчонки так здорово танцевали, — поделился своим восхищением Тел, брат Даниэля. Все девушки и даже некоторые замужние женщины. Жаль, Перрин, что ты этого не видел. Было на что посмотреть.
Мне раньше случалось видеть танец лудильщиц, Тел.
Видимо, он не сумел скрыть, какое впечатление произвело некогда на него это зрелище, ибо Фейли, покосившись на него, сухо сказала. «Ты, надо думать, видел, как танцуют тиганзу. Это что? Вот будешь вести себя хорошо. Я когда-нибудь станцую для тебя Са-Сару. Тогда ты узнаешь, что такое настоящий танец». Услышав слово «Са-Сара», Илла ахнула, а Фейли снова залилась румянцем, причем гуще, чем раньше в фургоне. Перрин поджал губы. «Если от этой Са-Сары сердце забьется еще сильнее, чем от танца лудильщиц, которые эдак покачивают бедрами, значит, это называется тиганза». Ему непременно нужно будет взглянуть, как танцует Фейли. Перрин старательно избегал смотреть на девушку. Подошел Райан. Он был в том же ярко-зеленом кафтане, что и вчера, но штаны натянул такого невероятного ослепительно-алого цвета, какого Перрин отродясь не видывал. У него аж голова разболелась.
«Дважды ты гостил у наших костров, Перрин, и уже второй раз покидаешь нас без прощального пира. Ты должен обязательно наведаться к нам снова, да поскорее, и уж тогда мы наверстаем упущенное».
Отстранившись от Илы и Фейли, уж стоять-то он во всяком случае может и сам, Перрин положил руку на плечо Магди.
«Пойдем с нами, Райан. В Эммондовом лугу никто не причинит вам зла, и там всяко будет безопаснее, чем среди троллоков».
Райан, поколебавшись, покачал головой.
«Понять не могу, как это тебе удается заставлять меня хотя бы обдумывать подобные предложения?»
Он обернулся и громко объявил.
«Люди! Перрин предлагает нам отправиться в его деревню. Там нам не надо будет бояться троллоков. Кто хочет пойти?»
Лудильщики изумленно уставились на него. Некоторые женщины притянули к себе детей, и те попрятались в материнских юбках. Будто сама эта мысль внушало им ужас.
«Видишь, Перрин, — сказал Райан,
— безопасность для нас не в деревнях, а в движении. Уверяю тебя, мы и двух ночей не задерживаемся на одном месте, и сегодня, прежде чем остановимся снова, проведем в пути весь день».
«Боюсь, Райан, этого может оказаться недостаточно».
Махди пожал плечами. «Мне приятна твоя забота, Перрин, но если будет на то воля света, с нами не случится ничего дурного.
Пойми, путь листа не только в том, чтобы не творить насилие, — мягко произнесла Ила, — но и в том, чтобы не ропща принимать свою судьбу. Лист опадает, когда приходит время, и не сетует на это. Света хранит нас, пока не придет наш час. Перин хотел было возразить, но сдержался. Эти люди были добры и участливы, но тверды, как камень. Пожалуй, ему легче заставить Байен и Чиат, даже Гаула, забросить копья и переодеться в женское платье, чем подвигнуть этих людей хоть на дюйм уклониться от избранного пути. Райан пожал Перину руку, и словно по сигналу лудильщики принялись прощаться с гостями. Женщины обнимали двуреченских парней, мужчины жали им руки, все желали отъезжавшим счастливого пути и, улыбаясь, выражали надежду на скорую встречу. Только Айрам стоял в стороне, с кислой физиономией, сунув руки в карманы куртки. Когда Перин встречался с ним в прошлый раз, этот малый тоже смотрел из-под лобья. Для лудильщика у него слишком угрюмый нрав. Мужчины не только пожимали Фейли руку, но и обнимали ее. Чуть в конец не затискали. Перин стоял с непроницаемым лицом, даже когда объятия молодых лудильщиков казались ему не в меру ретивыми, разве что зубами иногда скрипел. Он даже сумел улыбнуться. Зато его самого не обняла ни одна женщина моложе Илы. Фейли караулила Перина как мастиф, хотя в эти минуты ее и крепко прижимали к себе жилистые руки, кричаще разодетых лудильщиков, и, взглянув на нее, те женщины из Туата-Ан, у кого в волосах не было седых волос, тут же направлялись к другим парням. Зато Вил, похоже, перецеловал всех девчонок в лагере, да и носатый Бан не ударил в грязь лицом. Айван и то не отставал от других. Поделом будет Фейли, если кто-то из лудильщиков, сжимая ее в объятиях, ребро ей сломает. Наконец Туатаан отступили, оставив возле двуреченцев только Райна и Илу. Седовласый мах дичинно поклонился, прижав руки к груди. «С миром пришли вы и уходите с миром. Знаете, что у наших костров вы всегда будете желанными гостями. Путь листа есть мир». «Мир да пребудет с вами всегда», — отозвался Перин. «С вами и со всем народом». О, Свет, как это было прекрасно! «Отыщу песню я или кто другой. Она непременно будет пропета. Не в этом году, так в следующем». Перину оставалось лишь гадать, существует ли вообще эта песня. Возможно, Туата-Аан пустились в свое нескончаемое странствие с какой-то другой, ныне уже позабытой целью. Илаяс говорил, что они понятия не имеют, какова эта песня, но верят, будто узнают ее, как только услышат. Если не песню, то пусть хоть безопасность обретут. Хотя бы ее. «Так было прежде, и так будет вновь», — завершил Перин ритуал прощания. «Да пребудет мир вечно!» «Да пребудет мир вечно!» — отозвался глава Туата-Ан. «Да не будет миру конца, как нет конца времени!» Пока Айван и Фейли помогали Перину взобраться на ходока, двуреченцы вновь обменивались со странствующим народом прощальными рукопожатиями и объятиями. Вил сорвал еще несколько поцелуев, так же, как и Бан. «Бан! И как он только целуется! С этаким-то носищем!» Тяжело раненым помогли подняться в седла, лудильщики махали двуреченцам вслед, как старым, добрым друзьям. Райн пожал Перину руку. «Может, все-таки передумаете?» — спросил Перин. «Я помню, вы как-то раз сказали, что зло блуждает повсюду. Поверьте, сейчас стало гораздо хуже. И здесь у нас тоже. Мир да пребудет с тобой, Перин!» — с улыбкой отозвался Райн. «И с вами!» — грустно ответил юноша. Лишь когда отряд отъехал от лагеря лудильщиков на добрую милю, появились аильцы. Байн и Чиат внимательно посмотрели на Фейли, после чего заняли свое прежнее место впереди колонны. Перин терялся в догадках, что же, по их разумению, могло случиться с ней в лагере Туата-Ан. Гаул пристроился рядом с ходоком, легко шагая за конем. Впрочем, отряд двигался не слишком быстро, ведь больше половины двуреченцев шло пешком. Как обычно, Гаул окинул оценивающим взглядом Айвана и лишь потом обратился к Перину. «Как твоя рана? Не очень болит?» «Рана болела страшно.
Каждый шаг ходока отдавался в боку. «Чувствую себя превосходно», — ответил юноша, стараясь не скрипеть зубами от боли. «Надеюсь, вечерком в Эммондовом лугу мы еще спляшем. А ты как провел вечерок? Весело сыграл в поцелуй девы?» Гаул запнулся да так, что чуть не упал. «Что такое?»
«От кого ты слышал про поцелуй девы?» — спросил Аилец, глядя прямо перед собой.
«От Чет? А что?»
«Чет!» — пробормотал Гаул. «Это женщина!» «Гошиен! Гошиен! Мне следует отвезти ее в горячие ключи, как Гай Шайн!»
Слова были сердитыми, но тон каким-то странным.
«Чет!»
«Может, объяснишь мне, в чем дело?»
«Даже у Мурдрала меньше хитрости, чем у женщины», — пробурчал Гаул. «У троллока больше понятия чести, а у козы больше разума», — закончил он яростным шепотом и, ускорив шаг, устремился вдогонку за девами.
Однако, как заметил Перин, поравнявшись с ними, Гаул замедлил шаг и в разговор вступать не стал.
«Ты что-нибудь понял?» — спросил Перин Айвана.
Страж покачал головой. Фейли фыркнула. «Если он вздумает к ним цепляться, они подвесят его за ноги на дерево, чтобы малость поостыл».
«А ты поняла?» — спросил Перин девушку.
Она шла рядом, не глядя на него и ничего не отвечая. Может, не расслышала вопроса? «Пожалуй, мне стоит еще разок наведаться к фургонам Райна. Давненько я не видел тиганзы. Это занятное зрелище». Фейли что-то сердито буркнула.
«Чтоб ты сам себя за ноги подвесил», — удалось расслышать Перину.
Он улыбнулся, глядя с высоты седла на ее макушку.
«Стоило бы, но не придется. Ты ведь обещала станцевать для меня эту Саасару».
Фейли залилась краской.
«А этот танец похож на тиганзу?» «Я имею в виду, что иначе не имеет смысла».
«Ах ты, болван безмозглый!» — выпалила Фейли, метнув на него яростный взгляд. «Мужчины бросали свои сердца и состояния к ногам женщин, танцевавших Саасару. Если бы матушка только заподозрила, что я умею...» Фейли осеклась, будто сказала слишком много. Резко отвернулась и вскинула голову, глядя прямо перед собой. Она покраснела от ушей до выреза платья.
«Коли так, тебе незачем танцевать», — спокойно сказал Перин. «Мое сердце, так же, как и состояние, уж какое есть, давно у твоих ног».
Фейли сбилась с шага, тихонько рассмеялась и прижалась щекой к его ноге. «Уж больно ты умен», — промурлыкала она. «В один прекрасный день я все же станцую, чтобы взыграла кровь в твоих жилах».
«Она и так кипит», — сказал Перин,
и девушка снова тихонько рассмеялась, а потом просунула руку под стремя и подтянула ногу юноши к себе. Но как ни занимал его мысли образ танцующей Фейли, он представлял себе нечто похожее на танец Туата-Ан, но более зажигательное. Боль в боку скоро его вытеснила. Каждый шаг ходока отдавался невыносимой мукой, но держался юноша прямо. Так, казалось, меньше болело. К тому же пребывание у странствующего народа изрядно всех приободрило, и он не хотел сбивать этот настрой. Даже тяжело раненые, вчера падавшие на гривы своих лошадей, сегодня старались держаться молодцом. Бан, Даниэл и прочие шагали, высоко подняв головы.
Уж во всяком случае он, Перин, первым не расклеится.
Вилл принялся насвистывать «Возвращение от Тарвинова ущелья». Трое или четверо подхватили мелодию, а немного погодя, звонким глубоким голосом вступил Бан.
«Там ждет меня родимый дом и славная девчонка, ее глаза горят огнем, она смеется звонко. Так ножка девичья стройна, а губки словно мед, всего дороже мне она, мое сокровище, она, что дома ждет». Второй куплет подхватили многие, и, наконец, запели все, даже Айван и Фейли, все, кроме Перина. Он с детства только и слышал, что ему медведь на ухо наступил, да и поет он, что басовитая лягушка квакает. Некоторые даже зашагали в такт мелодии. «В ущелье Тарвинова в бой, с троллоков дикою ордой, я вышел не робея, меня ужасный Мурдрал могильным холодом объял, но знал всегда везде я, что встретит, милая моя, меня под яблоню маня, горячим поцелуем, и мы вдвоем, она и я, что снова мы, она и я, под яблоней станцуем.
Перин покачал головой. Позавчера готовы были разбежаться и попрятаться кто куда.
А сегодня поют. Поют песню о битве, которая произошла так давно, что кроме этой песни в двуречии не осталось о ней никаких воспоминаний.
Может быть, эти деревенские парни становились воинами? Что ж, им придется быть воинами. Во всяком случае, до тех пор, пока он не закроет путевые врата.
Местность становилась все более обжитой, фермы встречались чаще, и, наконец, отряд вышел на утрамбованную дорогу, тянувшуюся между полями, обнесенными низкими оградами из грубых камней. Все фермы были покинуты, здешний народ не цеплялся за насиженные места. Они вышли к старому большаку, ведущему на север от Белой реки, Манатарендрелли, через Дивенрайт к Эммондовому лугу. Вскоре начали попадаться стада овец, непривычно большие. Не иначе, как отары дюжины семей собирались вместе, причем вместо одного мальчугана с хворостиной их сторожили группы человек по 10, многие взрослые и все с луками. Вооруженные луками пастухи провожали горланящий отряд недоуменными взглядами. Завидев Эммондов луг, Перин не знал, что и думать о произошедших в родной деревне переменах. Похоже, его спутников это зрелище тоже смутило. Во всяком случае, песня скоро стихла. Ближайшие к деревне изгороди кусты и деревья исчезли. Дубы и болотные мирты, высевшиеся между домами на западной околице Эммондова луга, на краю западного леса, остались на месте. Но теперь сама опушка отодвинулась от края деревни шагов на 500. Расстояние, на которое бьет двуреченский длинный луг. Громкий стук топоров указывал на то, что лес продолжали вырубать, расширяя открытое пространство. Деревня была опоясана рядами заостренных кольев, вбитых под углом в землю. В частоколе имелся только один проход, куда и вела дорога. А за частоколом, на равном расстоянии друг от друга, были расставлены часовые. Некоторые из них облачились в старые проржавевшие панцири или кожаные куртки с нашитыми на них железными бляхами. Кое на ком были древние с вмятинами от ударов шлемы. Вооружено это воинство было охотничьими рогатинами, с какими ходят на кабанов, откопанными на чердаках прадедовскими алебардами, а то и насаженными на шесты косами. На соломенных крышах сидели дозорные, мужчины и мальчишки с луками. Заметив приближающийся отряд, они подняли крик. За частоколом возле прохода Перин увидел странное приспособление. Не то лук, не то рогатку из брусьев, бревен и толстого крученого каната. Подле нее громоздилась куча камней с человеческую голову и больше. Приметив, что он удивленно сдвинул брови, Айван пояснил. «Это катапульта. Пока изготовлено всего 6. Мы с Томасом только объяснили, как они устроены, а смастерили их ваши плотники. А эти колья помогут сдержать натиск троллоков или белоплащников». Голос его звучал невозмутимо, словно он говорил о погоде. «Я же сказала, что твоя деревня готова обороняться своими силами», — произнесла Фейли с такой гордостью, словно речь шла о ее родной деревне. «Земля здесь мягкая», — размышляла вслух девушка, — «а народ словно кремень, почти как в Салдее». Недаром Морейн говорила, что манатернская кровь по-прежнему сильна в этих краях. Перин лишь головой покачал. Утоптанные пыльные деревенские улочки были запружены народом, впору и городу, а проходы между домами забиты подводами и фургонами. Из распахнутых окон и дверей выглядывали люди. Толпа раздалась, давая дорогу шедшим впереди Айвану, Гаулу и девам. По пути следования отряда слышался гул голосов. «Перин! Смотрите, это Перин Златоокий! Перин Златоокий! Перин Златоокий!» Перину стало не по себе. «Ну к чему все это? Ведь они знают его с самого детства. Вот, например, Нейса Айлин с лошадиной физиономией. Она, помнится, задала ему отменную трепку, когда он 10-летним мальчишкой по наущению Мэтта стащил у нее кусок крыжовенного пирога. Тут же и розовощекая, большеглазая и по-прежнему приятно пухленькая Силия Коул,
Первая девушка, которую он поцеловал. А Пел Айдар со своей лысиной и неизменной трубочкой, учивший Перрина ловить руками форель. И собственной персоной Дейс Конгар, рослая и крупная, по сравнению с которой Элсбет Лухан казалась женщиной снисходительной, да еще со своим муженьком, тощим подкаблучником Витом. И все они смотрели на Перрина, шепчась о нем с теми двуреченцами, которые могли не знать, кто он такой. А уж когда старый Кен Буйя, посадив себе на плечо какого-то мальчугана, принялся что-то возбужденное ему втолковывать, указывая на Перрина, он, Перрин, застонал, не иначе, как они все с ума посходили. Люди облепили отряд Перрина со всех сторон, улицы полнились гомоном. Из-под ног с кудахтанием выскакивали куры, в хлевах за домами, перекрывая голоса людей, мычали телята и визжали свиньи. Лужайку заполонили овцы, а черно-белые коровы вместе с овцами и гусями пощипывали на ней травку. А в центре лужайки, на высоченном шесте, лениво колыхался белый с красной каймой и красным же изображением волчьей головы стяг. Перрин глянул на Фейли, но та лишь покачала головой. Она была удивлена не меньше его. «Это символ». Перрин не заметил, как подошла Верин, но заслышал сопровождавший ее шепот «Ай, седай! Ай, седай!» Селяне смотрели на Верин с благоговейным трепетом. «Людям нужны символы», — продолжила Верин, положив руку на холку ходока. «Когда Аланна сказала твоим землякам, что троллоки боятся волков, они решили поднять такое знамя, чтобы нагнать на отродье тени страху. А ты что об этом думаешь?» Голос Айс Седай звучал суховато, или ему это только почудилось. Она вскинула на него глаза, словно птица, разглядывающая червяка. «Интересно, что подумает об этом королева Моргейс», — заметила Фейли. «Это ведь Андорская земля. Королевам не всегда нравится, когда в их владениях поднимают чужие знамена». «Да, эти границы не более чем линии на карте», — возразил Перрин. «Лучше поменьше шевелиться. Пульсирующая боль в боку, кажется, чуток унялась. Я, например, узнал, что двуречие считается частью Андора, только когда побывал в Кеймлине. А многие у нас и до сих пор об этом не слыхивали». «Правители, Перрин, склонны верить картам». «Сомневаться не приходилось», — голос Фейли прозвучал довольно сухо. «В годы моего детства у нас в Салдее тоже были края, где на протяжении 5 поколений в глаза не видели сборщика налогов. Но как только отец смог ненадолго отвлечься от обороны рубежей запустения, Кенобия заставила тамошних жителей вспомнить, что у них есть королева». «Здесь двуречие, а не Салдея», — усмехнулся Перрин. «Похоже, они там в Салдее народ горячий». Но, повернувшись к Верин, снова нахмурился. «Я-то думал, вы таитесь, раз вы те, кто вы есть». Он и сам не знал, что внушало большую тревогу, а Айс Седай, действующие тайно или же выступающие открыто. Рука Верин была в дюйме от торчавшего из его бока обломка стрелы. Вокруг раны покалывало. «Не нравится мне это», — проворчала Верин. «Стрела застряла в ребре. Да и заражение началось, несмотря на примочку. Пожалуй, здесь без Аланны не обойтись». Поморгав, она отвела руку, и покалывание прекратилось. «Так что ты говорил, таимся? Где уж тут таиться, когда такое началось? Возможно, нам следовало убраться по-добру, по-здорову, но ведь ты этого не хочешь». Она снова посмотрела на него тем же птичьим взглядом, пристальным, оценивающим. Подумав, Перрин со вздохом ответил: «Пожалуй, верно». «Приятно слышать», — с улыбкой отозвалась она. «А почему вы вообще здесь оказались, Верин?» Похоже, Айс Седай не услышала вопроса или не захотела услышать. «А сейчас нам надо заняться твоей стрелой, да и о твоих ребятах тоже следует позаботиться. Мы с Аланной поможем самым тяжелым, но...» Парни из его отряда были ошарашены увиденным не меньше Перрина. Бан в недоумении поскреб макушку. Некоторые уставились на знамя, другие удивленно озирались по сторонам, но внимание большинства бесспорно привлекало Верин. На нее таращились широко раскрытыми глазами. Шепоток «Айс Седай» дошел и до их ушей. Да и на Перина поглядывали почти так же, ведь он разговаривал с настоящей Айси Дайс запросто, словно с какой-нибудь деревенской кумушкой. Верин обвела взглядом собравшихся и неожиданно, будто и не глядя, вытянула из толпы зевак девчушку лет 10-12. Девочка с темными волосами, перевитыми голубыми лентами, замерла от потрясения. — Ты знаешь Дейс Конгар, девочка? — спросила Верин. — Так вот, найди ее и скажи, что раненым нужны травы мудрой, и пусть поторопится. Передай еще, что мне надоело ее вздорное упрямство. Все поняла? Беги. Перин не знал эту девочку, зато она, очевидно, знала нрав Дейс и даже вздрогнула, услышав, что ей велено делать. Но Верин Айс Седай. Задумавшись на миг, девочка пришла к выводу, что Айс Седай всяко будет поважнее, чем Дейс Конгар, и унеслась в толпу. «А тебе позаботится Ланна», — сказала Верин и вновь пристально посмотрела на Перина. Ему показалось, что эти слова таили в себе и какой-то иной смысл.